Карса обогнул край долины, шагая по еле видной тропке. Бесчисленные обвалы сильно повредили ее, и через каждые 10 шагов Карсе приходилось карабкаться по неустойчивым, скользящим осыпям, поднимая тучи пыли. Чуть подумав, он сообразил, что одним из незнакомцев, встретивших его на выходе из пещеры, был Тлан-Имас. Неудивительно, раз уж вся долина с ее карьерами, шахтами и гробницами была для них святым местом, если для нежити вообще может быть что-то святое. А другой? Вообще не человек. Однако в нем было что-то знакомое. А, вроде тех на корабле, серокожих, которых я убил. Возможно, ему стоит вернуться. В конце концов, меч еще не напился настоящей крови, не считая его собственной. Тропа впереди резко забирала вверх, уходя из долины. Мысль о том, что придется заново проделать этот опасный и пыльный путь, взяла свое. Он прибережет меч для крови более достойных врагов. Он пойдет наверх. Было очевидно, что 6 тлан-имасов не пошли этой дорогой. К счастью для них. Карса уже потерял терпение, выслушивая бесконечные речи. Особенно, когда дела их говорили намного громче. Так громко, чтобы заглушить все жалкие оправдания. Он достиг гребня и выбрался на ровную поверхность. Земли на юго-западе выглядели такими же дикими, как и любое другое место, виденное Карсой в 7 городах. Ни единого признака цивилизации, ни одного следа того, что на этих землях когда-либо жили. Высокие степные травы колыхались под жарким ветром, укрывая низкие покатые холмы, которые тянулись до самого горизонта. Между ними виднелись рощицы невысоких раскидистых деревьев, мелькавших то серо-зеленым, то серым, когда листья теребил ветер. Яг-Годан. Карса вдруг понял, что первобытная красота этих земель пленит его сердце. Эти просторы неким трудновыразимым образом подходили ему. Теломены Таблака и знали эти места. Ходили здесь до меня. Истина. Хотя он не смог бы объяснить, откуда это знает. Он поднял меч. Байрот де Лум. Так я нарекаю тебя. Узри, Яг-Годан, такой непохожий на наши горные твердыни. Сему ветру я отдаю твое имя. Смотри, как он мчится, колышет траву, как перекатывается по холмам и деревьям. Я дарую сей земле твое имя, Байрот де Лум. Теплый ветер обдувал волнистое лезвие меча и пел жалобную песню. В траве, примерно в 1000 шагов, что-то мелькнуло. Волки со шкурой медового цвета, с длинными лапами. Карса еще никогда не видел таких высоких волков. Он улыбнулся и отправился дальше. Трава доходила ему почти до груди. Землю под ногами покрывали узловатые корни. Шуршали мелкие зверьки, разбегаясь с его пути. А один раз Карса наткнулся на оленя, какой-то карликовой породы, теблору по колено. Олень со свистом, как стрела, мчался между стеблей. Но был недостаточно быстр, чтобы увернуться от клинка, и тем вечером Карса хорошо поел. Так у истоков первой крови, выпитой его мечом, стояла необходимость, а не ярость битвы. Карса задумался, не вызвало ли такое низкое начало недовольства призраков. Войдя в камень, они лишились способности разговаривать с ним. Но стоило Карсе задуматься, как его воображение без труда подбирало язвительные замечания Байрота. Со сдержанной мудростью де Лума было намного сложнее, но и стоила она гораздо больше. Пока Карса шел, солнце описало дугу в безоблачном небе. В сумерках он увидел на западе стада пхидеринов, а впереди, примерно в 2000 шагов, с гребня холма за ним следило стадо полосатых антилоп. Потом они разом повернулись и исчезли из виду. Когда Карса добрался до гребня, где стояли антилопы, горизонт на западе пылал исполинским пожаром. И здесь его ждала фигура. Трава была примята небольшим кругом. Посредине стояла жаровня на треноге. В ней светились оранжевым куски, не дающего дыма пхидриньего навоза. По ту сторону жаровни сидел Яггут. Сгорбленный, худой до истощения, одетый в рваную кожу и шкуры, с длинными седыми волосами, пряди которых свисали на пятнистый морщинистый лоб. Глаза мужчины были цвета степной травы. Когда Карса подошел ближе, Яггут поднял взгляд и одарил Теблора то ли гримасой, то ли улыбкой, в которой сверкнули пожелтевшие клыки.
«Ты испортил оленью шкуру, Таблакай, но я все же возьму ее в обмен на место у огня».
«Согласен», — ответил Карсе и сбросил тушку рядом с жаровней.
«Арамала говорила со мной, и я пришел встретить тебя. Ты сослужил ей благородную службу, Таблакай».
Карсе сбросил сумку и уселся на корточки перед жаровней. «Я не храню верность Тланы Массам». Ягуд потянулся и подобрал тушку оленя. В руке сверкнул маленький нож, и старик начал надрезать шкуру над копытцами.
«Такова их благодарность. Она ведь сражалась бок о бок с ними против тиранов, как и я, хотя мне посчастливилось сбежать всего-то со сломанным позвоночником».
Карса хмыкнул. «Я ищу якского коня, а не знакомство с твоими друзьями».
«Резкие слова», —
хихикнул старый ягуд.
«Истинный теламент Таблакай. А я и забыл. Я и утратил способность оценивать по достоинству. Что ж, так, кому я тебя отведу, призовет диких лошадей, и они придут».
«Необычное умение».
«Да, и только она им владеет. Ибо, по большому счету, ее рука и воля произвели их на свет».
«А, так она скотовод».
«В некотором роде»,
— дружелюбно кивнул ягуд и принялся сдирать с оленя шкуру.
«Те немногие из моих павших родичей, кто еще жив, будут весьма рады этой шкуре, хоть она и попорчена твоим ужасным каменным мечом. Олени Ара быстрые и хитрые, и они никогда не ходят дважды по одному следу. Они вообще не оставляют следов, и поэтому их невозможно подстеречь. И ловушки бесполезны. А если за ними погнаться, куда они направятся? Прямо в стадо хидринов, вот куда. Прямо им под брюхо. Хитрые, верно говорю? Очень хитрые».
«Я Карса Орланг из Уридов».
«Да-да, я знаю. Из далекого Генобакиса. Мало отличаешься от моих падших родичей, яггов. Не ведаешь своей великой и благородной истории».
«Нынче я не так невежественен, как прежде».
«Хорошо. Меня зовут Киннигик, и теперь твое невежество отступило еще на шаг».
«Это имя ничего не говорит мне», — пожал плечами Карса.
«Конечно, ведь оно мое. Ходила ли обо мне дурная слава? Нет. Хотя когда-то я хотел ее заслужить. Ну, миг-другой, не больше. Но потом передумал. Ты, Карса Орланг, обречен на дурную славу. Возможно, ты уже заслужил ее там, в своих родных землях».
«Не думаю. Меня наверняка считают мертвым, и ни одно из моих деяний неизвестно семье или племени». Киннигик отрезал заднюю ногу оленя и бросил ее в огонь. Из шипящего, плюющегося пламени выросло облако дыма.
«Ты можешь так думать, но я все равно поставил бы на обратное. Слова странствуют, не замечая границ. В день, когда ты вернешься, сам увидишь».
«Меня не волнует слава», — сказал Карса. «Когда-то волновало».
«А потом?»
«Я передумал». Киннигик вновь рассмеялся, на этот раз громче.
«Мой юный друг, я принес вино. Вон в том сундуке. Да, вон там».
Карса встал и подошел к указанному месту. Сундук был массивным, из толстых досок, окованных железом. Серьезное испытание даже для Карсы, пожелая он его поднять. «К этой штуковине должны прилагаться колеса и упряжка быков», — пробормотал Тиблор, присев на корточки. «Как тебе удалось притащить его сюда?»
«Я его не тащил. Это он притащил меня».
«Игры со словами». Карса нахмурился и поднял крышку. Посредине стоял одинокий хрустальный графин. Рядом с ним пара надколотых глиняных чаш. Темно-красное вино светилось сквозь призрачный хрусталь, придавая внутренней поверхности сундука оттенок теплого заката. Карса уставился внутрь и хмыкнул. «Да, теперь вижу. Ты вполне поместишься здесь, если свернешься в клубок. Ты вино и жаровня».
«Жаровня. Вот это было бы горячее путешествие».
Тиблор сильнее нахмурился. «Погашенное, конечно».
«А, ну да, конечно.